Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Реакция НАТО на украинский кризис. Круглый стол, Кавказский перекресток, свобода слова и российско-украинская информационная война. И эпидемия седых разводов в Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 4 апреля этого года Организация Североатлантического договора НАТО отметила свое 65-летие. В эти же самые дни Союзу пришлось столкнуться с одним из самых серьезных за всю свою историю вызовов – украинским кризисом. Вместо юбилейных речей лидерам стран НАТО пришлось думать над тем, чем Союз может ответить на этот вызов. С тех пор прошло 20 дней, и позиция Североатлантического Союза сейчас уже стала понятной. Рассказывает Владимир Абаринов.
26 марта в Брюсселе Барак Обама обратился к европейской молодежи с большой программной речью. После исторического экскурса президент США перешел к российско-украинскому конфликту.
По всему миру тысячи человек погибают из-за междоусобных войн и этнических конфликтов. И мы снова сталкиваемся с мнением некоторых, что более крупные страны могут притеснять более мелкие, чтобы получить свое. Возрождающийся принцип, утверждающий, что сильный, каким-то образом всегда прав. И сегодня я хочу особо подчеркнуть, что мы не должны принимать как должное тот прогресс, который достигнут в США, в Европе и во всем мире, потому что схватка идей будет продолжаться и при жизни вашего поколения. Именно это происходит сейчас на Украине. Российское руководство посягает на истины, которые еще несколько недель назад считались абсолютными, что в 21 веке нельзя силой перекраивать государственные границы в Европе, что международные законы должны соблюдаться, что люди и государства имеют право сами принимать решения о своем будущем.
Президент Обама исключил применение силы к России, однако пообещал полную защиту членам НАТО.
Это не новая холодная война. В конце концов, современная Россия – это не Советский Союз. Она не возглавляет блок государств, объединенных единой идеологией. Соединенные Штаты и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Наоборот, уже 60 лет страны НАТО не предъявляют претензий на чужую территорию, а охраняют свободу всех государств. Но мы всегда будем выполнять наше торжественное обязательство, записанное в статье 5, защищать суверенитет и территориальную целостность наших союзников. Мы никогда не отступим от этого обещания. Страны НАТО никогда не окажутся в одиночестве. Сегодня самолеты НАТО патрулируют в небе Балтии. Мы расширили свое присутствие в Польше, и мы готовы к дальнейшим действиям. Каждое государство, состоящее в НАТО, обязано быть готовым нести свою долю ответственности, проявляя политическую волю к участию в нашей коллективной обороне и развивая свои возможности поддерживать международный мир и безопасность. Разумеется, Украина не участница НАТО, что отчасти объясняется ее тесными и сложными историческими связями с Россией. Кроме того, Россию не будут военные силы изгонять из Крыма или принуждать ее воздерживаться от дальнейшей эскалации. Но со временем, если мы будем занимать единую позицию, Россия признает, что никогда не добьется безопасности, процветания и статуса, к которому она стремится, при помощи грубой силы.
Слова об обязанности нести свою долю ответственности и о наличии политической воли имеют вполне конкретный смысл. Вашингтон уже не раз выражал недовольство асимметрией вкладов в общую оборону. Положением, при котором одни члены НАТО участвуют в боевых действиях и несут боевые потери, а другие специализируются на вспомогательных и гуманитарных операциях, но при этом пользуются всеми преимуществами членства в Союзе. Украинская тема стала главной и на состоявшейся в начале апреля очередной встрече министров иностранных дел стран НАТО, в которой участвовал госсекретарь США Джон Керри.
Сейчас, когда мы отмечаем 65-ю годовщину самого мощного союза на Земле, перед нами стоит новый вызов. Мы переживаем критический момент. На евроатлантическом ландшафте появились новые реалии. Базовые принципы, лежащие в основе международного порядка, подверглись атаке. Для нашего союза настало время испытаний. Позвольте мне повторить то, о чем президент Обама заявил здесь, в Брюсселе, на прошлой неделе. Сегодня Россия покушается на истины, которые всего несколько недель назад казались самоочевидными. силами, что в 21 веке границы стран Европы нельзя перекраивать силой, что все мы по-прежнему руководствуемся международным правом, и что люди и государства должны всегда иметь возможность самостоятельно решать свою судьбу.
Джон Керри недвусмысленно заявил, что члены НАТО должны увеличить свои военные расходы. У США есть все основания требовать этого. Они тратят на оборону 4,5% своего бюджета, тогда как европейцы, в нарушение собственного обязательства тратить не меньше 2, в среднем 1,5%.
Генеральный секретарь Расмуссен назвал события на Украине призывом к пробуждению, напоминанием о том, что стабильность и безопасность в регионе, соседнем с НАТО, требуют нашей постоянной бдительности. В этой связи я дал ясно понять сегодня, что многие члены нашего Союза должны будут увеличить свои ассигнования на оборону. С приближением саммита НАТО, намеченного на сентябрь в Уэльсе, каждый из нас должен доказать через конкретные решения и увеличение бюджетных ассигнований, что мы будем выполнять свои обязательства друг перед другом, и что на основе общей безопасности, общего процветания, общих ценностей мы поддержим мощь нашего Союза.
Станет ли украинский кризис поворотным пунктом в истории Североатлантического Союза? Проявят ли европейские лидеры политическую волю, о которой говорил Барак Обама? Что может и хочет делать НАТО, чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе? На эти вопросы постарались ответить эксперты в диалоге, организованном Нью-Йоркским советом по международным отношениям. Беседа проходила в режиме телеконференции. Вел ее заместитель главного редактора журнала Foreign Affairs Джастин Войт. Первый вопрос он задал Иво Далдеру, карьерному дипломату, бывшему послу США в НАТО. Он отметил, что на встрече министров иностранных дел союзников по НАТО было объявлено, что НАТО положит конец сотрудничеству с Россией, а также что будут предприняты некие скромные шаги с тем, чтобы внушить уверенность восточноевропейским союзникам. Такие, как, к примеру, усиление воздушного патрулирования над странами Балтии. Но страны Балтии и Польша не делают секрета из своего желания иметь наземные войска НАТО на своей территории. И командующий силами НАТО в Европе генерал Бридлов сказал, что такого рода развертывание по-прежнему не исключено. Войт поинтересовался, какие факторы должны сработать, чтобы побудить США и НАТО рассмотреть вопрос о таком развертывании.
Министры иностранных дел стран НАТО решили поручить военным, генералу Бридлаву и его подчиненным, рассмотреть возможные варианты укрепления уверенности всех наших союзников, и особенно, конечно, тех, кто граничит с Россией в Восточной Европе. Вы слышали, польский премьер-министр заявил, что пока ответ НАТО, как он выразился, неадекватен. Они хотят большего присутствия, в частности, американских войск на своей земле, и хотят они этого уже давно. Лучший способ обрести уверенность – это иметь союзные войска на своей территории. Рассмотрение этой возможности для НАТО включает, полагаю, целый ряд вопросов. Начиная с вопроса, во что это обойдется. Для того, чтобы дислоцировать большое количество американских или натовских военнослужащих на иностранной территории, необходимо иметь структуру базирования. Мы имеем обширную структуру базирования в Европе, но не в Польше. Она расположена в Германии, до некоторой степени в Италии и в других местах. Готовы ли мы израсходовать ресурсы, необходимые для передислокации наших войск? Кроме того, существует обязательство, принятое НАТО на себя в 1997 году. Впрочем, обязательство — неверное слово. Это было одностороннее обещание НАТО России в существующих условиях, условиях 1997 года, не размещать значительных сил на Востоке на постоянной основе. Я лично считаю, что условия, в которых давалось это обещание, изменились. Когда Россия не только вторгается на территорию чужого государства, но и аннексирует ее, несмотря на ясно выраженное в целом ряде международных соглашений письменное обязательство не делать этого, идея отказа от шагов, которые укрепляют оборону всех членов НАТО, не думаю, что такая идея приемлема.
На вопрос Джастина Войта отвечает адмирал Джеймс Ставридис, в прошлом командующий силами НАТО в Европе.
Как сказал посол Даалдер, США в последние годы сократили численность своих сил в Европе примерно наполовину. Вы недавно заявили, что, возможно, пришло время пересмотреть это решение. Считаете ли вы, что Путин действовал бы иначе, если бы численность войск была прежней?
Думаю, ответы на ваши вопросы — нет и да. Другими словами, я не думаю, что если бы численность наших сил была на прежнем уровне, это существенным образом повлияло бы на его расчеты. Тем не менее, я полагаю, что переосмысление нашего военного присутствия в Европе имеет смысл. Мы должны, на мой взгляд, вернуть некоторые наши войска в Европу. И причина, по которой это нужно сделать, это именно необходимость внушить уверенность союзникам. Это очень важно. Далее. При наличии большего числа войск можно будет более интенсивно вести подготовку личного состава, проводить совместные учения не только с государствами-членами НАТО, но и с государствами-партнерами, такими как Украина. Таким образом, имея больше сил в Европе, мы получим гораздо больше возможностей. Думаю, что здесь есть психологическое измерение, есть практический аспект. Европейские страны располагают хорошими, сильными, боеспособными, постоянными, сухопутными, военно-морскими, военно-воздушными силами. Но войска США стали своего рода стальным стержнем в бетонном блоке.
Украина не член НАТО, поэтому о каком бы то ни было вмешательстве НАТО в российско-украинский конфликт речь не идет. Но что будет делать НАТО, если Россия станет угрожать членам Союза, где имеется значительное русскоязычное меньшинство? Джастин Войт и Иво Далдер.
Посол Далдер, я хочу поговорить о статье 5 Североатлантического договора. О ней иногда говорят как о золотом стандарте коллективной обороны, не так ли? Статья гласит, что нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех его членов. Однако текст на самом деле неоднозначен. Статья требует, чтобы каждый союзник принимал лишь такие меры, которые он сам сочтет необходимыми в случае нападения на другого союзника. Мне кажется, что здесь есть некоторое пространство для маневра. Как вы думаете, США и остальные члены НАТО действительно готовы воевать с Россией, скажем, за Эстонию, за Балтию, за безопасность Восточной Европы? Является ли это обязательство абсолютно надежным?
Я думаю, это максимально надежное обязательство, какое только способно одно государство взять на себя в отношении другого. Я согласен, что статья 5, если внимательно ее прочесть, оставляет пространство для маневра. Причина заключается в том, что на таком варианте настаивали Соединенные Штаты. Конгресс настоял на том, чтобы мы всегда имели возможность, когда дело доходит до использования вооруженных сил, принимать решения в соответствии с нашими конституционными принципами, которые включают объявление войны Конгрессом. За прошедшие 65 лет статья 5 стала символом веры не только для 12 стран, подписавших договор 4 апреля 1949 года, но для любой другой страны, которая подписала его с тех пор, для всех 28 в настоящее время. Этот символ веры гласит, что когда и если один из наших союзников подвергнется военному нападению, Альянс ответит на это нападение и восстановит безопасность соответствующей страны. Такое произошло, кстати, лишь однажды в нашей истории. 12 декабря 2001 года НАТО в первый и единственный раз воспользовалось статьей 5 для защиты Соединенных Штатов. Альянс послал свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы помочь патрулировать воздушное пространство США после террористического нападения 11 сентября. Так что у меня нет ни малейших сомнений, а я 4 года сидел в комнате, где принимались такие решения, в том, что если Россия или кто-либо другой атакует страну НАТО или вторгнется на ее территорию, ответ будет быстрым, адекватным и безусловным со стороны всех остальных членов.
Адмирал Ставридис согласен с послом Далдером.
Я хочу полностью подтвердить сказанное послом Далдером и просто добавить, что этика военных кругов НАТО в точности такая же. Те же 4 года, что Иво сидел на политических совещаниях, я сидел на военных. В сознании военных руководителей Альянса нет никаких сомнений в том, что мы обязаны ответить и ответим. Ни малейшего сомнения в этом у нас не должно быть. Я и не думаю, что мы сомневаемся. Не стоит заблуждаться на этот счет и Владимиру Путину.
Если силы НАТО будут размещены на постоянной основе в странах Балтии и Восточной Европе, это будет означать, что 20-летние усилия России по недопущению этого потерпели провал. Но захотят ли европейские налогоплательщики финансировать такую передислокацию? Этот вопрос остается открытым.
О позиции НАТО в отношении украинского кризиса рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Российско-украинская информационная война в последние 4 месяца оказалась едва ли не более жестокой, чем российское вмешательство во внутренние дела Украины. Сайт «Радио Свобода» свобода.орг регулярно публикует «Утку дня». Например, в одной из последних «Уток» мои коллеги пытались разобраться с лихим сюжетом, показанным российским телевидением. А именно, с сюжетом о нападении бойцов правого сектора на блокпост в Славянске. Нападение, по версии канала Live News, произошло в ночь на воскресенье, 20 апреля. А видео нападения было залито на YouTube 19 апреля. На видео кадры сгоревшей дотла машины, но утверждается, что в ней были найдены символика правого сектора и доллары США. То есть доллары не горят ни при каких обстоятельствах. И так далее. Таких примеров информационной войны за последние месяцы даже не десятки, а сотни. Они приходят каждый день. Как отражается эта война на странах региона? На Грузии, Армении, Азербайджане? В круглом столе «Кавказский перекресток» в совместном проекте грузинская, азербайджанская, армянская редакция «Радио Свобода» и редакции «Эхо Кавказа» участвуют из Тбилиси медиаэксперт Звиад Каридзе, из Баку директор агентства «Туран Ньюс» Мехман Алиев и из Еревана президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Беседу ведет Демис Паландов.
Мы находимся в разгаре украино-российской информационной войны. Она, по моему мнению, беспрецедентна. По крайней мере, я ничего подобного в русскоязычном сегменте не видел, не помню. Давайте поговорим о том, как реагируют СМИ, пресса стран Южного Кавказа на текущий кризис. Мой первый вопрос в Тбилиси, Звиад Каридзе. Как освещаются события на Украине в грузинских СМИ? Нет ли у вас ощущения, что ситуация вернулась, например, во времена правления Михаила Саакашвили, когда пресса единым фронтом выступала по большинству вопросов?
Не думаю, что ситуация сейчас такова. Если делать разграничительные черты, то можно делить не по отдельно взятым средствам массовой информации. На телевидении, в принципе, редакционная политика наших телеканалов, где-то они очень схожи. Ну, конечно, есть там телекомпания «Рустави-2», у которого есть своя особая редакционная политика по отношению к украинским событиям, начиная с Майдана, заканчивая до нынешних событий. Но, в принципе, можно сказать, что их подход всех каналов, в итоге можно сказать, что одинаковый, но это не означает, что такой же подход у печатного медиа в Грузии по отношению к украинским событиям. Там наоборот, там четко выраженная несолидарная позиция с украинской ситуацией. И что присутствует в особой дозе вот, в грузинской медиа, это сравнение, это параллельно с грузинской ситуацией, это параллельно того, что ожидает Грузию после и на фоне событий в Украине. И это есть особый страх, это есть особые рассуждения, по которым формируются потом редакционные политики. Вот в этом есть некоторые оттенки различия между вот, телевизионными каналами, которые освещают события в Украине.
Но в целом, как бы вы охарактеризовали тон этих публикаций, допустим, вот в газетах грузинских? Есть попытка как-то беспристрастно анализировать события, каким-то образом отсекать? Вот,
единственное, что можно четко сказать, это дефицит беспристрастности и в печатной, и в электронной средствах. Вот если посмотреть печатные издания, они не присутствуют в Киеве, они не присутствуют в Украине, они именно в реальной ситуации не видят то, что происходит там, и там больше присутствует или какие-то заведомо значимые или заведомо понятные интервью с разными политологами из Киева или даже из Москвы, не говоря уже от Тбилиси, или анализ тех событий, которые они получают. Вот если посмотреть, даже вот политический дискурс, когда перешло слово «Майдан». Майдан уже в Тбилиси присутствует не как термин, который охарактеризует европейский оттенок политической жизни Украины или европейский вектор Украины, а Майдан — это ассоциируется уже с дестабилизацией, ассоциируется с антиправительственными выступлениями и так далее. И поэтому Майдан уже и в начале вот в печатных изданиях, а потом это уже перешло в политический политический дискурс присутствует как негативный термин. Эту аналитику, которую предлагает в основном газеты, есть форма такого анализа, нам диктует, что это тот вектор, то направление, которое хочет, чтобы навязать на умы, на
вы говорите, что...
желание или на направление наших граждан, когда они освещают события украинские. Что вот это, то, что происходит в Украине, это не столько результат непоследовательной политики украинских властей или, допустим, там не столько вмешательство того, что присутствует там российский фактор, очень агрессивный и наступательный, а то, что вот смотрите, до чего довела Украину Европа, до чего довела Украину Запад, и настолько непоследовательные западные политики, когда оставили Украину наедине с Россией. Вот смотрите, вы хотите тоже вот в этом направлении идти? То есть это особый дискурс. Вот этим отличается печатная медиа от электронной. У электронной медиа такого подхода нет. Когда мы освещаем за последние 2-3 месяца, как они предлагают нам эти материалы, конечно, там тоже есть какие-то перепады, но это в основном присутствует только в ток-шоу, потому что ток-шоу все-таки это сбалансированная форма передачи. Там, конечно, присутствуют те люди, у которых нет такого проевропейского настроя, и они всегда именно повторяют то, что вот в унисоне говорят грузинские печатные медиа.
Спасибо, Звиад. Давайте теперь переместимся в Ереван. Борис Новосардян. Борис, ну, собственно, опишите. По идее, в Армении должна быть немного другая ситуация. Все-таки Армения стратегический партнер России, и Армения направляется сейчас в таможенный союз. Как вообще СМИ, армянские СМИ освещают события на Украине?
Знаете, в эти месяцы украинского кризиса мы лишний раз убедились, что наши прогнозы относительно того, что телевидение теряет то влияние на аудиторию, на общество, которое оно имело в предыдущие годы, несколько являются забеганием вперед. И именно эти месяцы показали, насколько мощным пропагандистским орудием остается телевидение. И в этом смысле я должен сказать, что армянские телеканалы в эти месяцы полностью уступили инициативу российским. То есть они, если и обращаются к украинским событиям, то стараются вообще избегать острых углов, а стараются давать из каких-то посторонних источников какие-то факты, какую-то информацию, описание событий. Может быть, в определенной степени среди этих источников доминируют, опять же, российские, но, опять же, без острых углов. И в этой ситуации, когда население, тем не менее, интересуется, что же происходит, оно вынуждено переориентироваться на российские телеканалы, которые все это дают гораздо более контрастно, гораздо более яркими мазками. И учитывая, что в российском телеэфире украинская тематика занимает огромную часть времени, я затрудняюсь сейчас назвать процент, но, видимо, это что-то близко к 80-90, то это формирует, соответственно, у армянского общества впечатление, что если в мире что-то и происходит, то это происходит именно в российско-украинском противостоянии. Другие мировые события сегодня как-то очень далеко от подавляющего большинства армянского общества. И реакция его, соответственно, на вот этот вот информационный поток мощный, который идет через российские телеканалы, очень разная. Значительная часть общества, которая привыкла или в силу каких-то психологических особенностей воспринимает напрямую все, что они получают, и как подается, в соответствии с этим они формируют свое мнение. И в этом смысле можно сказать, что да, значительная часть общества сегодня в Армении стала еще более пророссийским, чем когда-либо. Но, безусловно, есть и такая часть общества, которая привыкла все ставить под сомнение. Чем больше им пытаются манипулировать, тем больше это сопротивление. И да, у нас есть достаточно значительный сегмент, который просто возмущен тем, что делают российские телеканалы. Многие вообще отказываются их смотреть и черпают информацию из альтернативных источников. К чему это приводит? Это приводит к семейным драмам, когда между родителями и детьми, между мужем и женой могут быть в силу их особенностей восприятия ими информации возникают очень серьезные конфликты на политической почве. Пожалуй, даже внутриармянские проблемы никогда никогда не выражались в подобного рода внутрисемейных политических конфликтов, как это происходит сейчас.
Спасибо, Борис. И вопрос в Баку. Собственно, вопрос тот же самый, да, как освещаются азербайджанскими СМИ события на Украине, насколько объективную позицию пытаются занимать журналисты. Вам слово.
Ну, в Азербайджане в условиях тотального контроля над средствами массовой информации, государственного контроля, говорить об объективности очень сложно. Я неоднократно подчеркивал, что у нас есть этический кодекс журналиста, и первая статья, первый принцип гласит «служение правде». Объективизм, баланс. Так вот, в Азербайджане масштабные нарушения этих принципов. И что касается конкретно Украины, то это тоже здесь можно проследить. И конкретно в официальных средствах массовой информации и подконтрольных средствах массовой информации, а их, я опять повторяю, это львиная доля, это порядка 95% средств массовой информации, может и больше, доминируют следующие акценты. Первое, что то, что происходит на Украине, вот результат революции, анархии, и вот что может ожидать Азербайджан, если здесь будет подобные события. То есть ни в коем случае этого допустить нельзя. Второе, что это есть вмешательство Запада, международной организации, это они делали там революции, подталкивали украинский народ вот к этим событиям, Майдан, и поэтому это автоматически проецируется на Азербайджан, что в Азербайджане этого допустить нельзя, и здесь тоже начинается преследование неправительственных организаций, активистов и так далее, и в средствах массовой информации тиражируются различного рода обвинения в сторону иностранных международных организаций. Это основные два момента. Третье, это вы знаете, что Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины, то есть во всех отношениях, на всех уровнях он это четко поддерживает. И вот этот момент, этот аспект, в принципе, присутствует во всех средствах массовой информации. Три вот основных момента. Что касается неправительственные, то есть не подконтрольные правительству сайты, одна газета, может быть, печатная, и в основном это все-таки социальное поле. Здесь отношение несколько другое, сочувственные отношения с пониманием, и это исходит немножко из нашего исторического прошлого. Это 90-й год, январские события вот советской армии в Баку и, соответственно, трагические события. Второе – это война вокруг Нагорного Карабаха и давление России на Азербайджан мощнейшее, и военное, и так далее, было тогда шантаж. Попытка в 94-м году осуществить очередной переворот в Азербайджане и постоянное подобного рода давление. Поэтому у азербайджанцев уже за последние 20 лет сформировался определенный взгляд на эти вещи и понимание, и поэтому даже позавчера мы говорили об этом, один из товарищей сказал, что Украина сегодня переживает практически то, что переживал Азербайджан в 92-м году, в 90-92-м году, это практически вот похожая ситуация. Поэтому отношение как бы такое. Конкретно, что касается нас, мы очень в информационном отношении пытаемся всячески, что все, что можно сделать, мы постоянно регулярно даем ленты новостей украинских средств массовой информации, берем комментарии и интервью у украинских специалистов по интересующих нас вопросов и тиражируем здесь. То есть мы делаем все, что можно. Конечно, это очень мало, это капля, но все равно мы пытаемся что-то делать. То же самое делают и вот подобного рода, скажем так, проукраинско настроенные средства массовой информации.
Напомню, в эфире «Круглый стол», «Кавказский перекресток». Информационную войну вокруг Украины, российского кризиса обсуждают из Тбилиси медиаэксперт Звиад Каридзе, из Баку директор агентства Туран Ньюс Мехман Алиев и из Еревана президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Беседу ведет Демис Паландов.
Во втором круге вопросов я хотел бы поговорить о роли социальных сетей. Вообще, вот эта информационная война, как она влияет на восприятие информации? Борис Новосардян сказал, что роль телевидения оказалась колоссальной в формировании общественного мнения. Звиад, а как вообще обстоят дела в Грузии? Кому люди сейчас доверяют, каким средствам массовой информации и какова роль социальных сетей в формировании общественного мнения?
Если мы будем говорить об активности людей в социальных сетях, то мы должны, во-первых, оценивать, откуда они, наши граждане, получают информацию. Тот источник информации, про который говорил Борис, это российские телеканалы, в Грузии не присутствуют в эфире как таковой, потому что очень мало абонентов имеют в кабельных сетях российские каналы. И если кто-то даже вот в Тбилиси, если поинтересуется, кто-то смотрит российские каналы, то популярность больше всего у «Дождя». Но это понятно, что люди знают, что это не та мейнстрим-информация российская, которым сейчас живет российское гражданство. Это тот взгляд, который может больше импонирует какого-то человека в Тбилиси, но это не заглавная новость России. Если посмотреть с грузинских каналов, то грузинские каналы, которые являются источником информации, в отличие от грузинских печатных изданий, потому что у них своей информации, своих корреспондентов там нет. А вот телевидение, когда отпускает там журналистов своих, естественно, они какими-то оттенками, они все-таки идеологизированы. Сразу можно заметить, какие у них редакционные задания, какие у них задачи показывать кого-то или что-то. Поэтому, если же посмотреть западных каналов, то можно сказать, что таких активностей тоже нет в грузинском эфире. Да. Поэтому вот граждане, которые активизируются в социальных сетях, они больше подвластны своим предубеждениям. И то, что они предлагают, а может кто-то предлагает, что какую-то новость украинского сайта, и вдруг кто-то предлагает противовес какой-то новость российского сайта. Поэтому у нас абсолютная дезориентированная среда в интернете, когда мы говорим об освещении или об импульсации украинской темы в грузинском обществе. Поэтому вот особой, четко выраженной позиции здесь очень трудно найти.
Спасибо, Звиат. Борис Новосардян, как вообще, можно ли провести какую-то такую разделительную линию между пользователями социальных сетей и телезрителями? Да, вот насколько различаются эти аудитории в Армении?
Различаются тем, что у телевидения аудитория гораздо больше, но я думаю, что значительная часть пользователей, активных пользователей социальных сетей, так или иначе, в курсе того, что идет по телеканалам, поскольку если даже они не включают, не имеют привычки включать телевизор, какие-то сюжеты, все равно они смотрят через ссылки в тех же социальных сетях или в интернет-изданиях. Поэтому основные, скажем, острые дискуссионные передачи или сюжеты, они так или иначе воспринимаются всеми. А основная, естественно, телеаудитория, которая не имеет привычки получать информацию из интернет, она, соответственно, только ориентирована на информацию, идущую из телеканалов. И здесь, наверное, чтобы мы могли провести какое-то сравнение с ситуацией в Грузии и в Азербайджане, я должен сказать, что в Армении даже в открытом доступе есть три российских телеканала, то есть это те, которые входят в национальную вещательную сеть, то, что при переходе на цифровое вещание будет называться социальным пакетом. И практически во всех кабельных сетях, во всех предлагаемых пакетах платно присутствует еще огромное количество российских каналов. То есть они, опять же, доминируют во всех смыслах здесь, в плане информации об Украине. Что же касается ситуации в социальных сетях и той аудитории, которая использует социальные сети и социальные медиа в качестве источника информации, то здесь можно сказать, что события вокруг Украины привели к тому, что здесь дискуссии и дискурс и желание обсуждать что-то резко сократились. А сама температура конфликта вокруг Украины внутри армянского общества настолько высока, что люди избегают дискуссии. Они сразу начинают нервничать, и не возникает никакого конструктивного диалога. Поэтому довольно широко распространены сейчас в социальных сетях, если использовать соответствующий жаргон, такие явления, как отфрендить, забанить. То есть человек, с которым ты не согласен, ты не хочешь с ним общаться в социальных сетях вообще, и формируется группы единомышленников, которые обмениваются информацией об Украине, которые ведут дискуссии в такой атмосфере взаимного согласия. То есть можно сказать, что публика, активно пользующаяся социальными сетями, она сегодня разделена на две части. То есть тот же Facebook, у нас два Facebook, проукраинский Facebook и пророссийский Facebook, которые очень редко друг с другом соприкасаются.
Спасибо большое, это очень интересное наблюдение. Вопрос в Баку. собственно, Ман, то же самое. Расскажите о том, как отличается. Я знаю, что она очень отличается. Аудитория социальных сетей в Азербайджане, у меня очень много друзей азербайджанских, которые, вот по моему наблюдению, занимают в основном такую проукраинскую позицию. И насколько верны мои наблюдения?
Да, ваши наблюдения, они правильные. И надо делить азербайджанскую аудиторию участников социальных сетей на две группы. Это азербайджаноязычные, чисто и русскоязычные. Азербайджан, она более шире представлена. Это больше, это факт. И вот знаете, дело в том, что когда мы говорим о влиянии телевизионных каналов, то слава богу, что у нас сейчас большая часть населения, скажем, молодежь, они больше смотрят турецкие каналы. И поэтому интерпретация событий на Украине – это про турецкое. Турецкое, она, мы знаем, что позиция Турции по отношению к ситуации в Украине, она проукраинская. Это факт. Поэтому влияние российских каналов на азербайджанскую аудиторию в этом смысле оно низкое. Если учесть, что порядка 70% населения в основном смотрит зарубежные каналы, а у нас доступ к российским тоже есть, потому что кабельные сети достаточно серьезные и широко развиты. Но большая часть, я опять подтверждаю, в силу знания языка, а русский язык все-таки сдает позиции, особенно среди молодежи. И вот поэтому сегодня основная информация черпается оттуда, плюс еще англоязычные, конечно, средства массовой информации. Обсуждения, в принципе, идут очень широко. Эта тема волнует всех. Честно говоря, я бы мог сказать, что там в социальных сетях и проправительственные, и антиправительственные, и так далее. То есть в этом отношении имеет какую-то общую позицию.
А почему?
Она вот действительно как вы, в целом как бы проукраинская.
А есть, например, такой тюркский фактор, да, крымско-татарский вопрос. Наверняка да, турецкие конечно, каналы да, формируют мнение в этом вопросе достаточно четко.
Вы знаете, во-первых, что касается крымских татар, это их язык, я скажу так, он промежуточный между азербайджанским и турецким. Поэтому в этом контексте, в этом смысле, конечно, этот вопрос для нас является важным. Но я опять говорю, что здесь контекст не столько крымский, а сколько всеукраинский, что мы имеем дело, агрессию со стороны империи, Российской империи против Украины. И многие видят, что это есть позиция по отношению к независимой стране, и эта позиция может завтра проецироваться на нас, и на Армению, и на Грузию, и на другие страны.
А проецируется? Журналисты видим, пишут что об этом, что Украина... вот Азербайджану угрожает подобный сценарий.
Да, конечно, об этом говорят. Конечно, говорят. Я об этом сам тоже писал. И если уж Россия, и Путин сегодня выступает, говорит, что братская страна, братская, ну как можно братья против братьев так поступать? Если уж против Украины Россия это делает, то что для нее там какой-то Азербайджан или Узбекистан и так далее?
К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Мехман Алиев, директор агентства Туран Ньюс, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Тбилиси медиаэксперт Звиат Куридзе. Спасибо за участие в нашей программе.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Демис Паландов. Радио «Свобода» – продолжение политики. С вами Ирина Лагунина. В Америке всякое заметное явление немедленно получает прозвище. Для краткости, столь дорогой сердцу американцев. Даже любимых президентов они называют FDR и JFK. Поэтому, когда социологи Американской ассоциации пенсионеров, которую, разумеется, называют AARP, обнаружили невероятный подскок числа разводов среди людей старше 50 лет, то они сразу же придумали краткий термин «седой развод» – «grey divorce». Рассказывает Марина Ефимова.
Обнаружили это в 80-х годах. За прошедшие 30 лет ежегодное число седых разводов удвоилось. Сейчас каждый четвертый американский разведенец старше 50. При этом число разводов среди 30-летних как раз пошло на убыль. И теперь циники-юристы, занимающиеся разводами, между собой называют свои офисы гериатрическими отделениями. Почему именно в два последних десятилетия пожилые супруги после 30-40 лет брака кинулись разводиться? Об этом социолог, профессор Боулинг Грин Стейт Юниверсити Сьюзен Браун, главный специалист в этой сравнительно новой области.
Сейчас женщины в большинстве своем работают, имеют относительную финансовую независимость, и долгий брак перестал быть экономической необходимостью. Почти утрачена и религиозная символика брака, как пожизненного союза. К тому же законы, принятые в 80-х годах, уже не требуют, как раньше, конкретных причин для развода, таких как супружеская измена, алкоголизм, физическое насилие, оскорбление и так далее. Сейчас достаточно просто несовместимости интересов. Однако главной причиной поздних разводов является, по-моему, нынешнее представление о браке как о неиссякаемом источнике личного счастья и личного успеха.
В статье американских социологов Чарльза и Линды Блум «Эпидемия седых разводов» приводится определение трех видов брака в их исторической последовательности. До Второй мировой войны был принят институциализированный или экономический брак, когда соединялись доходы супругов ради материальной выгоды совместной жизни. После войны самым принятым стал compassionate marriage, то есть брак, основанный на любви, сочувствии и взаимопомощи. Тут было условие: муж – кормилец и защитник семьи, жена – хозяйка и мать. А сейчас самым распространенным является брак, получивший название индивидуализированного. Его главный фокус – удовлетворение нужд, желаний и надежд каждого из супругов. То есть брак как воплощение права на стремление к счастью, дарованного американцам Конституцией. Об этой последней трансформации брака я беседую с профессором колледжа Берри, политологом Питером Лоулером, автором статьи «Коротко о седых разводах». Профессор Лоулер, ведь именно поколение, которое сейчас разводится на старости лет, прозвано «mid-generation» – «поколение Я».
Да, идея добиваться личного счастья и успеха очень важна для современных американцев. Этим отчасти были вызваны и социальные движения 60-х, и тенденция к разнообразию любовных связей, и небрежное отношение к браку и уменьшение количества детей в Америке. Сейчас его недостаточно для воспроизведения нации. Личное счастье, свобода, успех и комфорт – фетиши. Правда, в последние годы 30- и 40-летние американцы немного одумались. Процент разводов в этой группе населения уменьшился. Но в целом американцы относятся к счастью слишком серьезно.
Профессор Лоулер, в своей статье вы приводите идею английского философа 17 века Джона Лока. Я цитирую. «Человеческий брак, так же как союз самцов и самок у многих млекопитающих, должен длиться, пока необходим, то есть до взросления детей». В человеческой природе нет ничего, что поддерживало бы церковное требование состоять в браке, пока смерть не разлучит. Такая клятва – ненужное препятствие к осуществлению индивидуальной свободы. Конец цитаты. Что вы думаете об этой идее в применении к нашему времени?
Идея Лока в его время была невероятно радикальной, а сейчас стала чуть ли не консервативной. По нынешним законам общественного установления мы не обязаны сохранять брак даже и до взросления детей. Результат – матери-одиночки, дети, кочующие из одного дома в другой, ослабление корней и нравственной основы у новых поколений. Лок вовсе не одобрил бы такое положение. Однако жизнь стала такой долгой, что даже у ответственных родителей, оберегающих брак ради благополучия детей, после их ухода часто наступает кризис. Недаром поздние разводы получили еще одно название – разводы пустого гнезда. Беда в том, что мы романтики. Когда линяет сексуальная, романтичная сторона брака, мы скисаем. При нынешнем долгожительстве человек в 55-60 лет понимает, что ему предстоит впереди еще четверть века, целая жизнь, и он хочет прожить ее по-новому, со страстной, счастливой любовью. Это естественное желание. Американцы всегда верили, что могут иметь все. Посмотрим, что из этого выйдет.
Исследования седого развода начались всего 25 лет назад. Но исследователи уже заметили довольно неожиданные тенденции. Первое. В пенсионном возрасте инициаторами развода чаще являются женщины. Второе. Большинство поздних разводов происходит в среде людей малообразованных. Третье. Разводы пожилых родителей бьют по взрослым детям. Четвертое. В среднем после разводов пожилые мужья оказываются в более бедственном положении, чем жены. Пятое. Седые разводы чреваты серьезными последствиями для страны.
Женщины чаще, чем мужчины, начинают бракоразводные процессы в пожилом возрасте, даже небогатые. Причины в основном эмоциональные. Усталость от контроля мужа, желание жить по-своему, обида на измены мужа и надежда завести новые отношения. Под новыми отношениями пожилые женщины редко имеют в виду секс, но очень часто ласку, нежность. Главная их жалоба на безразличие мужей в долгих браках. Одна женщина решила уйти от мужа, увидев на стене церкви плакат «Противоположность любви, равнодушие». Правда, есть и другая циничная категория женщин. Те говорят, когда муж стареет и остается без романов на стороне, он делается невыносим. Самая частая и общая с мужчинами причина поздних разводов – полное расхождение интересов. Что касается мужчин, то у них главная причина развода – жажда любовных волнений и активного секса. Один 65-летний мужчина сказал о своем разводе: «Баста, с хорошим поведением покончено». Виагра и витаминные коктейли позволяют мужчинам в 65-70 лет начать новые отношения с более молодыми женщинами. Если разведенные пожилые люди здоровые, бодры и общительны, развод может пойти на пользу. Но случись бедность, болезни и одиночество, последствия могут быть ужасными, потому что у человека уже нет времени на перестройку жизни.
В книге Дидры Байер «Разрыв. Поздние разводы и второе начало» приводятся примеры того, как седые разведенцы ищут новую молодую любовь. Один 70-летний мужчина после развода решил найти себе пару на морском круизном корабле. Такие корабли переполнены одинокими немолодыми женщинами. Ему не везло. Лишь на третьем круизе нашлась, наконец, симпатичная, добрая женщина, готовая с ним жить. И он уже так устал, поистратился и был так ей благодарен, что даже не обратил внимания на то, что дама – ровесница его бывшей жены. Другой свежеразведенный муж решил найти себе даму через компьютерное сводничество, но был так по-стариковски несведущ в компьютерах, что всю программу ему установил и наладил внук-подросток, к ужасу его родителей.
После разводов матери в основном сохраняют близость со своими взрослыми детьми. Близкие отношения детей с отцами встречаются в Америке реже. Может быть, поэтому дети охотнее ухаживают за престарелыми матерями, чем за отцами. К тому же женщины с большей легкостью заводят новые дружбы, легче уживаются в коллективах, довольствуются мелкими радостями. Так что для разведенных пожилых мужчин, которым не улыбнулась новая любовь, перспективы на старость довольно печальны, и это часто отражается на их здоровье.
Однако и для большинства женщин поздний развод не сахар. Известной журналистке Терри Хекер, восхвалявшей женскую свободу от брачных уз в книге «Современная любовь», пришлось самой пройти через развод. И вот, у мужа новая женщина, а старая жена продает обручальное кольцо, чтобы снять квартиру. В первый год ее заработки так малы, что ей по бедности предлагают бесплатные талоны на еду. На бракоразводном процессе судья присуждает ей алименты на 4 года, так как она достаточно молода, 63 года, чтобы выучиться какой-нибудь простой профессии. Вопрос о том, кто ее в таком возрасте возьмет на работу, на суде не обсуждается. В результате Хекер написала новую книгу и хотела назвать ее так: «Все, что я писала раньше, абсолютно неверно». В 80-х годах феминисты добились законов, уравнивавших мужчин и женщин. Теперь при разводе имущество делят пополам. Но после развода 60-летняя жена должна сама зарабатывать себе на жизнь, как и муж. Поэтому жены часто оказываются на бабах. В бракоразводных процессах многое зависит от штата и от судьи. Недавно женщина выставила причиной развода жестокость мужа. Он распилил надвое дисковой пилой всю их мебель. Но судья отказался квалифицировать этот поступок как жестокость. Веселая пожилая дама, подавшая на развод, объясняла своему психологу: «Каждой женщине нужно 3 брака. Первый – для молодой любви и секса. Второй – для материальной обеспеченности и ответственного отцовства. И третий – для приятного времяпрепровождения в старости». Но поскольку такой вариант случается редко, Америка постепенно наполняется одинокими стариками.
До недавнего времени у людей на подходе к старости первым и главным оплотом были супруги. Сейчас каждый третий пожилой американец из послевоенного поколения бэби-бумерс не состоит в браке. Кто же будет о них заботиться, когда придут старческие немощи? Добавим, что это поколение имеет меньше детей, чем все предыдущие, и что престарелые родители географически отдалены от детей. Поэтому нам надо срочно пересматривать систему государственной и общественной заботы о стариках.
Только действовать стоит осмотрительно, чтобы не получился китайский вариант, описанный в книге Дидро Байер «Разрыв».
Процедура развода в Китае стала такой легкой, что зимой 2006 года 98% жителей деревни Ранхэ с населением в 4000 подали на развод. Самым старым парам было за 90, и они еле двигались, но эта волна разводов не имела ничего общего с трудностями долгого брака. Дело было просто в том, что по тогдашним законам при разводе каждому из супругов выделяли однокомнатную квартиру в новостройках. Пары снова съезжались, поселялись в одной квартире, а другую сдавали.
В Америке много одиноких стариков, не учтенных статистикой. Особенно среди богатых, которые мучаются в затянувшемся браке, но не идут на формальный развод, чтобы не разориться. В книге «Разрыв» одна глава посвящена несметным богачам из Силиконовой долины. Они привыкли мгновенно решать любые проблемы деньгами и бывают разочарованы, когда не могут быстро справиться с неприятностями своего забуксовавшего брака.
Мой друг-психотерапевт рассказал мне, что такие клиенты возмущаются, когда он не может помочь им сразу, в первый же визит. Один из них сказал: «Я представляю себе хорошую психотерапию так. Я прихожу, оставляю у вас на столе все свои проблемы и еду играть в гольф. А когда приезжаю, вы мне их возвращаете решенными и перевязанными ленточкой».
А вот и поучительный пример того, как пожилые богачи пытаются совместить старый брак с новой любовью.
Банкир из провинции купил молодой любовнице дом в Нью-Йорке через агентство по недвижимости. Агент, думая, что дом для жены, позвонил ей и спросил о деталях покупки. Поняв свою оплошность, агент извинился за то, что испортил сюрприз. Пришлось банкиру подарить дом жене, а для возлюбленной купить другой. Жена, поняв обман, подала на развод и ушла, опустошив карман мужа. Молодая дама вскоре тоже ушла, оставив себе дом на память. Банкир обеднел, но его приютила его секретарша.
Несмотря на частую курьезность старческих разводов, в большинстве своем они мучительны для обеих сторон. Американцам, огнепоклонникам успеха, развод кажется в первую очередь поражением, провалом начинания, в которое инвестировано много жизненных сил. Женщина, которую оставил муж, сказала: «Это как увольнение по профнепригодности». 2% разведенных пожилых супругов после перерыва возвращаются друг к другу. Правда, в основном возобновление браков не удается, хотя делается множество попыток. Яркий тому пример – судьба знаменитой пары актеров Ричарда Бартона и Элизабет Тейлор, которые дважды вступали друг с другом в брак и потом разводились, а сходились и расходились еще несколько раз, и, возможно, сошлись бы снова, если бы не смерть Бартона. Может быть, это и есть любовь до гроба? Какие же выводы можно сделать после 30-летнего наблюдения над феноменом седых разводов? Профессор Лоулер.
По-моему, новая тенденция – сигнал бедствия, потому что лояльность к партнерам, прошедшим с тобой половину жизни, – знак качества и твоей собственной личности. И, судя по опыту последней четверти века, особенно тяжелые последствия ожидают мужчин. Ничего нет хуже, чем быть одиноким стариком. Во всяком случае, мужчины, которые уходят из семьи в 60 лет из-за романтической надежды встретить новую любовь, совершают явную ошибку. Конечно, любовная жажда обычно мучает мужчин дольше, чем женщин, но и она кончается. Многие старики оказываются в безнадежном одиночестве, на попечении домов для престарелых.
Профессор Лоулер, в своей статье вы, пересказывая идеи философа Лока, смешно написали, что он пренебрегал такими пустяками, как любовь до гроба. И что же, такая любовь – выдумка поэтов? Или в этом все-таки что-то есть?
Конечно, есть, но не в романтическом понимании неугасимой влюбленности. Слово «любовь» столь всеобъемлющее, что возможна и такая интерпретация. Любовь до гроба — это любовь, неразрывно переплетенная с симпатией, уважением, благодарностью, общими интересами, общей жизнью. Счастье — побочный продукт всего этого. Брак по любви требует и дает гораздо больше, чем только любовь. Мы, американцы, и мужчины, и женщины, представляем мир какой-то фантазии, где каждый сам по себе. Нам кажется, что мы можем подняться над религией, над страной, над семьей и стать абсолютно автономными с нашими драгоценными правами человека. Кем мы представляем себя? Ангелами, духами? Нам стоит вернуться к представлению о себе еще и как отчасти некоего целого.
О феномене седых разводов в Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на подкаст этой программы на сайте свобода.org, а также на SoundCloud, iTunes, Podster FM. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.